Первоверховные апостолы Петр и Павел как образцы различного типа духовенства. Вам, наверное, сразу ясно, о каких типах духовенства я говорю. У нас в православной церкви только два типа. С одной стороны монашество, с другой стороны семья. Так называемого целибата, как в западной церкви, или смешанного и семейных священников, и несемейных, как даже епископата, как в англиканской церкви, ничего такого у нас нет. У нас совсем особая жизнь, типичная для Востока. И именно эти два апостола не случайно у нас в православной церкви вот недавно праздновались вместе. Не так, как на Западе твердыня апостола Петра. Вы сами знаете, как, на чем это базируется в течение вот уже столетий. Кафедра Петра и отсюда юрисдикция всемирного характера, нетипичная совершенно для самого апостола Петра. Это просто, так сказать, можно было бы сказать, что это так получилось, что апостол Петр действительно был во главе христиан Рима, когда его и апостола Павла захватили римляне, язычники, и обоих их вместе посадили в эту подземную тюрьму, которую вы можете еще и сейчас посетить и увидеть в Риме. И оба там были убиты в Риме. И известное сказание о том, как апостол Петр бежал из Рима. И известные слова Спасителя: «Кво вадис?» – «Куда идешь?» Спросил апостол Петр Христа. А Христос говорит: «Иду пострадать вместо тебя». И апостол покаялся и вернулся, и пострадал. И на этом выросла, можно так назвать это, легенда, что апостол Петр является первым папой этого города, и что когда город этот стал христианским уже через много веков, он все еще имеет эту прерогативу первенства, потому что апостол Петр был первым апостолом, ну и так далее. Вы знаете всю эту теорию очень хорошо, об этом я сейчас повторять не буду. Нам, православным, это очень трудно принять, потому что это абсолютно не согласуется с преданием, какое у нас есть в течение веков. И не случайно именно оба апостола первоверховных в одинаковой мере, и Петр, и Павел, вместе так вот пострадали в Риме. И в этом отношении совершенно не случайно именно явились образцами этих двух служений церковных. С одной стороны, апостол Петр был семьянином, хорошим семьянином. Его тещу Христос Спаситель исцелил, навещал этот дом, бывал в этом доме. Это был семейный дом. И Более того, по свидетельству апостола Павла, апостол Петр не перестал быть семьянином и тогда, когда он стал апостолом и ходил уже после Вознесения Господня по всем странам, куда он ходил, в частности, вот был в Антиохии, он ходил вместе со своей женой. Они служили вместе. То есть она как матушка, как мы это называем, и сейчас у нас. И мы не знаем точно, как и когда она скончалась, это просто неизвестно. Но совершенно очевидно из Священного Писания, что эта семейная жизнь продолжалась, и в частности, вот в Антиохии, когда апостол Петр был там в положении епископа, то, что впоследствии называлось епископ, когда апостол сам был, он был апостол, и так и это слово так и вошло. Но фактически он тоже был и епископ, то есть по-гречески это означает наблюдатель, надзиратель, буквально надзиратель, епископос, скопо смотреть. И в этом отношении это действительно то, о чем мы говорили о пастырстве, так вот это пастырь, который не единолично, не индивидуально пастырствует, как миссионер или как старец, а как человек, ведущий за собою огромную паству и стоящий во главе этой паствы. И так это было у апостола Петра в Антиохии, а у апостола Павла в Эфесе. И вот у нас есть в Священном Писании два образа пастырских. Послание к Ефесянам, оно как раз в нем очень много говорится об этой общине эфесской. Апостол Павел там уехать оттуда не мог. Настолько он сросся с этим городом и с этой своей паствой там. И апостолы по самому своему назначению, именно не епископы, а апостолы, апостело, посылаю. Они действительно идут с одного места на другое. И в этом отношении действительно те, которые разносят Евангелие и слово истины. И действительно в этом отношении это более единоличное служение пастырское, чем общественное. Но и у апостола Павла, и у апостола Петра было и не только вот такое апостольское служение, но были они и епископами. Хотя это не было формально, как теперь у нас, а фактически. Но слово-то это все-таки началось с того, что вот когда человек находился, даже апостол, некоторое время на одном и том же месте, как, например, Тимофей в Крите, он и апостол, но он и всю жизнь был потом на Крите, правда, насколько я помню. И это получается тогда, что он действительно надзирает над как идет жизнь христиан. И в посланиях апостола Павла и к Тимофею, и к Титу, там очень много вот на эту тему. О том, как надо управлять своей паствой, как надо служить, как надо быть вот таким постоянным надсмотрщиком, если хотите, можно так перевести слово «епископос». И в этом отношении и послания апостола Павла вот, и к Тимофею, и они так и называются, пастырские послания в Священном Писании, и послание к Ефесянам тоже, он пишет там как к своей пастве, как вот когда человек обращается, вот поехал куда-то из своего города, скажем, вот митрополит, поехал куда-то и потом пишет послание, вот мы получаем от него послание всем, вот как, так вот и эти послания апостолов, и Павла, и Петра. И вот мы ясно видим эти два типа пасторского служения Петра и Павла. Петра, семьянина, Павла, который открыто говорит во многих местах о том, что хорошо вам быть, как я, то есть неженатым. Я мог бы, он говорит, водить с собой сестру, жену. Вот очень интересное выражение. Она и сестра, как в христианской общине, но она и жена, как Кифа. Он по-еврейски его назвал в послании, не по-гречески. Кифа, Петрос. А Петрос – это греческое название, а Кифа – то же самое, камень. На этом камне я созижу церковь мою. И все толкователи Священного Писания древности и на Востоке, я не говорю о толкованиях западных, говорят, что Петрос, камень – это имя, но смысл был не в том, что это твердость Петра лично, которую он не проявил, потому что он отрекся. Так что это не к нему относилось. И потом Христос Спаситель его принимал назад в апостольское служение, что очень ясно видно из Евангелия от Марка, где, явившись после воскресения апостолам, Христос говорит женщинам, когда, простите, я кажется, что-то начал путать. Нет, это не сам Христос, конечно, говорит, это ангелы, когда женщины пришли к гробу. И он говорит, идите и скажите ученикам его, Христа, и Петру. Западные толкователи, римские, говорят, что это означает, что Петр выше апостолов, поэтому и Петру, то есть тогда надо было сказать иначе, Петру и апостолам, правда? А если сказано апостолам и Петру, это как раз обратное, что и то, вот такой толкователь и у Иоанна Златоуста, и у всех других толкователей на Востоке, что это означает, что ввиду того, что Петр отрекся, он перестал быть Петром. Петр, камень, это вера. На этой вере я созижу церковь мою. Не на личности Петра, а на вере созижу церковь мою. И врата ада не одолеют ее. Это вот камень, это вот основа. И вот у нас эти два образа. Почему Петр отрекся в тот момент? Почему он не выдержал? Почему ему страшно стало? Это гадание, конечно. Мы не знаем точно. Но, может быть, забота о семье, о том, что будет с семьей, с женой, с детьми и так далее, заставила его ослабеть. Это частое явление в жизни духовенства вообще, нашего православного. И это нам католики часто указывают, что вот смотрите, наша армия Христова, она не связана с семьей, она может действительно быть стойкой и держаться. А вы, смотрите, вы заботитесь, вам нужно думать о детях, вам нужно думать о том, о другом, семейные проблемы. Вот, понимаете? Но на это православные всегда в течение истории, и вы можете это проследить во всех народах, отвечали совсем не так, совсем не так. Да, это могло быть, конечно, у апостола Петра вот такое... Это минутное было, потому что он после этого очень горько плакал и раскаялся. И если верна эта легенда, это не в Священном Писании, что Кво Вадис в Риме, если это верно, то тоже это было, он вернулся и пострадал. Таким образом, он не ушел навсегда, и он не стал действительно отпадшим. Нельзя его в этом упрекнуть. но что действительно ему, как имеющему семью, всегда это было труднее, чем апостолу Павлу, у которого семьи не было, но который зато проявлял другие отрицательные стороны человеческой жизни. Надо достаточно вспомнить, каким он был, когда его еще называли Савл. Потом он принял римскую форму этого имени. Это имя, как царь Саул. Это фактически одно и то же имя. А в латинском произношении это Паулус вместо СП. И его начали называть Паулус, потому что он стал этим миссионером, выражаясь по-нашему. И вот поехал в Рим, и был в Риме, и имел дело вообще с людьми, которые так или иначе были связаны с римской администрацией. И вот это Паулус получилось. Но это оказалось не случайным изменение имени. То, что впоследствии у нас стало обычаем. Я был Владимир, а теперь я Василий. В каком-то смысле я ничего не переменил. Потому что, когда Владимир крестился, он стал Василием. И поэтому меня можно было бы назвать Василием при крещении. Потому что Владимир перестал быть Владимиром после крещения, а стал Василием. Но вот у нас есть теперь это обычай, традиция. Мы меняем имя, когда становимся монахами. И начал это, эту традицию Павел. Савл стал Павлом. И в нем это было действительно обозначало в Священном Писании, когда он был Савл, он был гонитель церкви. Когда он стал христианином, крестился в Дамаске. И это путь, на пути в Дамаск, когда явился ему Христос Спаситель, Савл, Савл, почему ты меня гонишь? Кто ты? Кто ты? Это я, Иисус, которого ты гонишь. И в этот момент что-то произошло в душе Савла. Что мне делать? Иди в Дамаск, иди туда-то и туда-то, и приди там, и там тебе скажут там, что делать. И когда он пришел, ему сказали, креститься надо. И он крестился. И поверил. Поверил силой всей души. И действительно превратился в совершенно другого человека. Абсолютно переродился. Если вы читаете это в Деяниях апостольских, всю эту историю, а потом в описаниях самого апостола Павла, в посланиях, и вообще начинаете изучать жизнь его как человека, то вы видите в нем совершенно особое такое рвение. Рвение, ревность. Вот быть не только стойким в своей вере, но если нужно, то вот проводить ее всеми мерами. Шел в Дамаск зачем? Чтобы и там вот так вот побивать камнями христиан, как первомученика Стефана, побивали камнями враги его. А он был свидетелем. И одежду свою положили у ног юноши тогда, Савла, который был уже свидетелем вот уничтожить этих христиан. Вот это черта такого горячего рвения и отрицательного, с нашей точки зрения, когда он был гонителем, и положительного, когда он стал апостолом, и жертвенным, когда он стал мучеником. Это типично, исторически типично для монахов. для святых, которые мы называем преподобные. Преподобные, я уже это объяснял, это уподобившиеся Богу, уподобившиеся Христу, больше, чем люди мирские, чем семейные люди. Потому что семейная жизнь, она сглаживает это рвение, это стремление, эту горячность. Но, к сожалению, у монашествующих это и бывает иногда и об обратную сторону идет. Самые горячие и яростные еретики были из монахов. Когда оригенизм, причем оригенизм, это мы не знаем точно, точно ли это действительно учение самого Оригена, то, что проповедовали оригенисты в монастырях Палестины. Это был монастырь Саввы Священного, который сейчас существует у Кедронского потока, недалеко от Иерихона. И другая была Великая Лавра, которая теперь исчезла. Мы даже не знаем, где она была, и не знаем, как она называлась в то время. Но мы знаем, что она была в то время. Вот во времена Максима Исповедника, это был VII век, так? VII век, правда? Или VIII? Не помнишь? VII. Нет, конечно, VII. Да. Так вот, тогда эти монахи-оригенисты доходили до такой дикой крайности, которая потом, благодаря вот этой ужасной, я бы сказал, неудержимой и фанатической, это даже фанатизм. И вот пришло к тому, что, правда, это не сами монахи сделали, но вдохновение шло от них, что Максиму Исповеднику за его проповедь истины, за его проповедь и борьбу с этой ересью вырвали язык и отрезали правую руку и сослали на Черное море, и там он умер, истекая кровью. Вот. Ну, у нас это старообрядцы, самосжигатели в Сибири, монахи и много чего другого в истории мы знаем. И в греческой истории, и инквизиция католическая, тоже монахи. Великий инквизитор-монах. Так что вот это черты, с одной стороны, Павел вот все вот так вот горит всем огнем. И в одну сторону, и потом в другую. Петр малодушествует. И тогда, во время ареста Христа, Спасителя, у костра там, когда он отрекся от Христа, я не знаю человека этого. И потом, если это верно, когда он бежал из Рима. И вот это и есть две черты, и вот очень важно нам понимать в нашей православной церкви эти две стороны священства. Как-то, когда я был в Греции, я помню, посетил местечко, которое называется Елевсины. Может быть, из Древней Греции, Елевсинские мистерии. Помните, это выражение даже есть. Это это давно-давно было, в гомеровские времена. Так это местечко до сих пор существует, но оно теперь православное. И вот там вот очень интересно, я был когда там и видел это, священник – это дедушка всего прихода. Это элевсинские мистерии продолжаются в каком-то смысле в том, что таинственным образом получается, что это община как семья. И семья как община, и все семьи, они носят характер вот такой домашней церкви, как апостол Павел и пишет. И церковь свою домашнюю, это значит ее семью. И в то же самое время этот батюшка тамошний, у него и своя семья, у него дети, у него дом свой, все. Но все остальные это его дети, не только духовные, как у русских, это, ну, подходит под благословение все время. У них не подходит под благословение постоянно, как у нас, у русских. Совсем другое. Чувствуется вот именно вот эта семейственность такая. И очень типичная, которую в Европе не найдешь просто, в Западной Европе. Такое вот отношение в приходе. У нас в России сейчас, я говорю о современной России, это просто исчезло. Исчезло, потому что все, что хотели, что могли коммунисты, старались вытравить, они это вытравили. Прихода нет в России. Нет, просто нет. В церковь приходит так, как в театр, как в кинематограф, как на выставку, как угодно, но индивидуально. Друг друга не знают, потому что так заставляли их делать. Была двадцатка, но двадцатка – это даже не приходский совет, как мы и понимаем это, а только вот ответственный перед государством, больше ничего. И чтобы вести дело, чтобы это было все-таки какая-то организация, потому что нельзя иначе. И эта двадцатка ответственна за храм, за это имущество государственное и так далее, вот это все. Это все унаследовала церковь сейчас. И очень-очень трудно там создавать вот такие приходы настоящие, такие, какие были до революции в России, и которые мы знаем здесь по русской зарубежной церкви. Церковь, которую я, в общем, в смысле русского православия, конечно, это была зарубежная церковь в Югославии. У нас там никаких расколов не было, она была, другой не было. С сербами было полное единодушие, так что мы, естественно, росли вот в этой обстановке. И там была вот эта обстановка старая, дореволюционная, что касается вот этой семейственности. И эта семейственность, она необходима именно для прихода. И мы замечаем, что когда иеромонах оказывается настоятелем в силу необходимости прихода, то очень часто не получается именно того, что нужно. Я вот пример приведу, который я теперь очень хорошо знаю. Это отец Геннадий, его матушка и семья, и храм, который он восстановил, и приход, который он создал. Он собрал новых людей, совершенно новых, нового типа людей. То, что не было типично для соседних даже храмов. Вот совсем рядом Большое Вознесение. Или тут же тоже недалеко Воскресение Славущего храма, в котором владыка Петерим служит. Там уже нет, там все еще это унаследовано от старого советского состояния. Просто вот приходит и уходит, приходит и уходит. Такой общей жизни нет. А вот в этом Малом Вознесении, там вот Мерлин видела, там вы видите действительно семью. И вот тут вот так Бог дал, что мне пришлось это как-то здесь помочь в этом отношении и перенять это на себя, потому что они были как растерявшиеся дети без отца и матери. Вот, буквально, вот эти люди, которые туда приходили, и перестали приходить в храм. Вообще распались. Потому что когда умер батюшка, батюшка был для них больше, чем что бы то ни было другое. Это, опять же, отрицательная сторона. Так что это очень-очень тонкая вещь. Надо так, чтобы не уклониться ни туда, ни сюда. И я помню тоже, когда отец Иоанн Шаховской был настоятелем храма в Берлине. И был долгое время. А перед этим был в Белой церкви в Югославии. И я знал этот храм, я бывал там. И мы с ним вместе, когда он приезжал вот в Югославию, уже как епископ, мы с ним вместе служили литургию в этом храме. Я был священником, а он был епископом. Это был его храм, который он вот так, как отец Геннадий, создал. Но он был монах. И вот это тоже, этот стиль и тип монаха, еромонаха или архимандрита, который вот так создает храм, это уже некоторое отклонение от нашей русской традиции, в смысле вот этой семейственности. Но он удивительным образом сумел там просто своим собственным личным подвигом создать вот эту семью вокруг себя. Ему нелегко было, потому что нужна была матушка, ее не было. И это всегда бывает трудно. И надо с этим всегда считаться. Но и один, и другой тип пасторства необходим. И у нас получается так, что единственный, кто более-менее знает и то, и другое в православной церкви, это парадоксально епископ. Потому что в большинстве случаев бывает так, что, как я, епископ, сначала священник на приходе и семейный, а потом становится епископом. Или же, если он приходит из монастыря, то он не знает вообще семейной жизни совсем и обретает ее уже совсем.